Вечер получился на удивление милый и какой-то по-домашнему уютный, несмотря на то, что к его величеству за каким-то демоном приперся коллега Александр со своим придворным магом и проторчал часа полтора, мешая гостям непринужденно общаться. Самого Кантора не особенно взволновало присутствие за столом каких-то посторонних королей, разве что вспомнился не к месту бесстыжий налет на королевские ромашки этой зимой, только и всего. А вот Ольга жутко стеснялась, как всегда в присутствии высокопоставленных особ, и, видимо, страшно переживала из-за того, что опять забыла, как этих самых особ надлежит приветствовать. Если бы король ей потихоньку не подсказал, так бы и перепутала количество реверансов и переживала бы еще сильнее. Помимо того, она еще, похоже, впервые в жизни увидела живого кентавра и все время натужно пыталась не пялиться на него во все глаза, а это ей давалось нелегко. К счастью, долго его величество Александр не просидел, и окончательно испортить бедной Ольге вечер у него не получилось. Неожиданно появился мэтр Истран в сопровождении мэтрессы Морриган, и они куда-то зазвали почтенного Хирона, а тот, уходя, и короля своего с собою забрал. Так что Ольга успокоилась, перестала паниковать и даже порадовала общество сказкой про семейку веселых некромантов, которую вспомнила, засмотревшись на платье мэтрессы Морриган. Зато нервничать начал сам Кантор, хотя мэтресса вроде бы не заинтересовалась его персоной. Во-первых, это еще ни о чем не говорила, могла узнать и просто виду не показать. А во-вторых, ему эта дама тоже кое-что навеяла. Воспоминания, проклятые воспоминания, куда от них денешься? Они достают тебя где угодно, и такое с тобой творят. А этот озабоченный мерзавец, внутренний голос, еще и принялся выражать свои восторги, вдохновенно и живописно рисуя Кантору некоторые незабываемые подробности их знаменательной встречи с придворным магом королевского дома Лондры. Не то чтобы эти подробности были чем-то неприятны, скорее напротив, но вот неуместны они были в данный момент до невозможности. Не хватало еще, чтобы король заметил нездоровое возбуждение в глазах гостя и понял, что тот лишь прикидывается, будто слушает сказку, а на самом деле думает о вещах неподобающих. Еще расспрашивать начнет. Чего доброго. И ведь не объяснишь ему, что такая могущественная дама, как мэтресса Морриган, очень качественно умеет обеспечивать безопасность своей репутации, и до сих пор ни один мужчина, имевший честь заслужить ее внимание, ни словом не обмолвился о своих впечатлениях. Может, и находились болваны, которые пытались спьяну или паскудоумию, но можно не сомневаться, что язык у них успевал отсохнуть, прежде чем они хоть что-то произнесли. Кантору его язык был пока не очень-то лишний, поэтому он никогда не пытался, даже когда бывал очень пьян, и расспросы на эту тему его бы никаким образом не обрадовали. Он изо всех сил старался скрыть волнение, чтобы не привлечь к себе внимание короля, пытался отвлечься, налегая на коллекционный коньяк и неописуемо вкусные кулинарные шедевры, из которых состоял ужин. Но это ему так и не удалось. Король все же заметил. И не только заметил, а, разумеется, заинтересовался. И когда Ольгина сказка завершилась относительно счастливым концом, непринужденно предложил выйти покурить на балкон, чтобы предоставить дамам возможность побеседовать о своем, о женском. Отказываться было невежливо, и Кантор покорно поплелся, судорожно соображая, как дать понять любопытному королю, что на его вопросы никто отвечать не собирается, не объясняя при этом причину отказа. «Кантор», — укоризненно сказал король, раскуривая трубку и глядя куда-то в звездное небо, — «ты совершенно утратил душевное равновесие в гостях у господина Дорса. Куда подевалось твое профессиональное самообладание? Ты метался так, что это было видно невооруженным глазом». «Успокойся. Я не собираюсь тебя расспрашивать, от чего да почему тебя так взволновало появление мэтрессы Морриган». «Спасибо», — машинально отозвался Кантор, обожженный внезапной догадкой. И хитрая усмешка собеседника эту догадку тут же подтвердила. «Вон оно что, ваше величество, и вас, оказывается, не обошла вниманием эта удивительная женщина. Вот уж никогда бы не подумал. Что же она такого в вас нашла?» «Полагаю», — спокойно продолжил король, в одно мгновение убрав с лица усмешку и снова устремив взор в небо, «что и ты не станешь приставать ко мне с глупыми вопросами, на которые все равно не получишь ответа». Само собой согласился Кантор, которого теперь вместо паники одолело любопытство. «Конечно, он тоже не будет спрашивать, не дурак. Понял. Но все же как хочется знать, по каким соображениям могущественная колдунья Морриган затащила в свою спальню это чудо природы». И когда это было? Наверное, давно, когда он был помоложе. И что из этого вышло, в конце концов? Может быть, слухи о том, что все мужчины королевского дома Лондры проходят своеобразный тест на самообладание в постели своего придворного мага, не лишены оснований? Или и почтенная мэтресса безуспешно пыталась помочь коллеге Истрану научить его непробиваемого воспитанника бояться? Или ей просто понравился странный молодой человек, как нравился он многим женщинам, сам того не зная? Или наоборот, был настолько неприятен, что вызывал желание сыграть с ним злую шутку? И как? Удалась ли мэтрессе ее традиционная шуточка? До смерти интересно, какова была реакция юного принца Шелара, когда прекрасная женщина в его объятиях вдруг превратилась в чешуйчатого демона с глазами, сияющими багровым светом. Вряд ли ему это понравилось. Только эксцентричный и немного сумасшедший Эльдрака мог от такого поворота дел прийти в полнейший экстаз и до утра самозабвенно любить прекрасную демонессу, сходя с ума от страсти и умоляя не превращаться обратно в человека. «Нет, действительно, товарищ Кантер, ненормальным ты был задолго до того, как тебя вышибли мозги любознательные господа из тайной полиции. С рождения, по всей видимости. В крайнем случае, с начала полового созревания. Интересно, нашелся ли в коллекции мэтрессы Морриган еще хоть один такой же полоумный любитель демонов? Нормальные люди, наверное, пугались до смерти, или, как минимум, до потери потенции. Но поскольку этого с его величеством, конечно же, не произошло, то что тогда?» «Очень хорошо», — невозмутимо констатировал король, и Кантору вдруг стало смешно при мысли, что его величество на коварное превращение мэтрессы Морриган не отреагировал вообще никак. А что, с него бы вполне могло статься, особенно в юности. Не обратил внимания и спокойно продолжил свое дело. «Тогда объясни мне толком, не виляя, как Жак, не ссылаясь на обещания, как Элмар, и не пытаясь неумело врать, как Мафей. Почему вы так старательно пытаетесь от меня скрыть существование некоего господина Толика, который присутствовал на знаменательной вечеринке с драконами? Что в нем такого особенного, что вы с похвальным упорством дружно морочите мне голову?» Кантер прикусил язык, уже готовый выдать традиционное «не ваше дело», и мысленно помянул недобрым словом Ольгину рассеянность. «А почему вы решили, что я скажу вам больше, чем Элмар?» — произнес он вслух, стараясь не глядеть на короля и тоже уставившись на небо. «Я не рассчитывал, что ты мне скажешь правду, но мне интересно, что именно ты скажешь». «Ничего. Разве вы предполагали что-то другое?» «Но почему?» «Потому что меня об этом просили, и я обещал. И вообще, почему бы вам не спросить того, кто уже проболтался? Если вам так интересно, спросите его самого, и не доставайте всех остальных, потому что Элмар по своей прямоте душевной сказал вам именно то, что следовало. Мы все обещали молчать, просто каждый исполняет свои обещания, как умеет. А если вам хочется услышать от меня какую-нибудь отмазку из чистого интереса к психологии вообще, и к моей психологии в частности... У меня нет настроения фантазировать, вдохновения нет. А то бы я придумал что-нибудь поумнее, чем Мафей. Кстати, а кого вы все-таки распотрошили? Ольгу? Или переступили через свою обычную снисходительность и придавили как следует Жака? Или сам Мафей разболтал?» «Ты о чем?» «А, ты имеешь в виду, кто из них признался в самом существовании господина Толика?» «Ты не угадал. Просто если вам приходится просить о чем-либо собеседника, плохо понимающего ваш язык, будьте готовы к тому, что вашу просьбу могут и не выполнить». «Значит, Арау?» «Совершенно верно. К сожалению, пока я вел с ней беседу, вы успели сговориться. Это я заключаю из того, что Ольга, Жак и Мафей не противоречат друг другу. Они дружно утверждают, что Мафея познакомил с Толиком Хаулиан. А из того, что вы с Алмаром решительно отказались говорить на предложенную тему, можно заключить, что часть сказанного все же является правдой».
«Какая именно?»
«Та», — усмехнулся король, — «что господа эльфы-любовники. Будь эта версия выдуманной, ее бы забраковали и придумали что-то получше. Что-то такое, чего и вы с Алмаром не постыдились бы повторить». Кантер почувствовал, как его лицо неумолимо заливается краской, и от сознания невозможности скрыть сей позорный факт мысленно укрыл в 6 этажей извращенца-прадедушку, бесстыжего гада Толика, блудного товарища Пассионарио, заводящего такие неподобающие знакомства, и заодно дотошного короля, который даже из отказа отвечать делает какие-то выводы. «Что ж», — как бы в ответ на его невысказанную тираду сообщил король, — «давай оставим эту тему, а то ты еще решишь, будто я над тобой специально издеваюсь. Попробовать расспросить Мафеева песика, что ли? Может, он окажется разговорчивее, чем вы?» «Не сомневаюсь», — проворчал Кантер, — «что после 2-3 часов общения с вашим величеством бедная собачка заговорит человеческим голосом». «Брось», — засмеялся король, — «разве я так уж долго тебя допрашивал? Раз тебе нечего сказать, не буду настаивать. Добром все равно не скажешь, а ссориться с тобой из-за ерунды? Никуда он от меня все равно не денется, этот загадочный господин Толик. Рано или поздно столкнемся, учитывая, какие никудышные конспираторы мои дорогие кузены, да и все остальные участники заговора. Кроме тебя, разумеется. И вообще это не столь важно». «А что важно?» С некоторым облегчением вцепился в реплику Кантер, намереваясь услышать в ответ что-то о любви и перевести разговор на безопасную тему. «Вот, например, почему Амарго так упорно отказывается от встречи со мной? Я уже и Орландо просил, надеясь, что он ему просто прикажет или притащит с собой под каким-то предлогом. Но и этот номер не прошел». «И не пройдет», — Кантер вновь навострил уши. «Он и не будет заставлять Амарго что-либо делать. Сам знает, что из этого ничего не выйдет, кроме новой ссоры. Да что вам всем дался этот Амарго? Советнику Блайе он, помнится, был в 100 раз нужнее, чем организаторы побега из лагеря. Дорс на дерьмо и зашел, пытаясь до него добраться. И вы туда же. Что в нем такого особенного?» Король неопределенно пожал плечами. «Как я уже говорил, у меня нет сведений о том, что известно о нем упомянутым господам, и зачем он был нужен им. Возможно, они тоже заметили за ним кое-что занятное и, несомненно, полезное, и тоже хотели бы, чтобы он поделился с ними некоторыми уникальными знаниями, коими обладает, и которые, я уверен, безостенчиво использует в интересах Орландо и вашей партии. Я вполне понимаю его нежелание иметь дело с врагом, коим является господин советник, или же с бессовестным жлобом Дорсом. Но почему он не хочет встретиться со мной? Мы ведь не враги, а даже союзники в какой-то степени. И, кажется, я никогда не давал повода думать, будто мне нельзя доверять, и на мое слово нельзя положиться». «Кто бы говорил», — мысленно съехидничал Кантер, тут же вспомнив замечание покойного Хаббарда об обтекаемых клятвах его величества. «Что бы там ни думал он сам о себе, Амарго, наверное, лучше знает, кому можно доверять, а кому лучше не надо. И если Амарго действительно владеет какими-то тайными знаниями, интересно, что же это за знания такие, то правильно делает, что никому не доверяет. И верно он сказал тогда в лаборатории». Мысли споткнулись о последнее слово, зацепились и завертелись в противоположном направлении. Лаборатория. Алхимическая лаборатория Амарго, в которой они тогда пили кофе и разговаривали. Ведь Амарго действительно алхимик, и эта лаборатория не декорация. Он там и в самом деле чем-то занимается. «Вон оно что, высокоученейший мэтр Амарго! Что ж ты такого полезного и невероятного открыл? Всем позарез необходимо, чтоб ты с ними этим поделился. Наверное, действительно что-то стоящее. Но вместе с тем опасное, иначе бы ты этого не скрывал. Интересно, связано это как-то с загадочным возвращением утерянных конечностей или просто совпадение? Вряд ли». «Если дело только в этом, зачем бы тебе так скрывать безобидные и более чем полезные тайны чудесного исцеления? Ну, встретился бы с его величеством, тот бы попросил новый глаз своей королеве, да и всего-то. Скорее всего, дело не в этом. Или эти знания позволяют не только исцелять, но и еще что-нибудь не столь безобидное. Например, создавать железных убийц-терминаторов, покрытых человеческой плотью». «Что молчишь?» — окликнул его король. «Не согласен, но лень спорить?»
«Почему именно лень?»
«Потому что такие мотивы, как уважение, почтительность и вежливость, — хихикнул король, — применительно к тебе можно отбросить сразу. А вот лень в данной ситуации вполне подходит, поскольку ты за ужином изрядно выпил и уже выглядишь немного сонным. Может, ты хочешь спать, а я тут тебя утомляю бессмысленными разговорами? Вам с Ольгой приготовлена комната, если хочешь».
«Да не особенно, можно и еще поболтать. Если вы смените тему и перестанете меня спрашивать о том, чего я не знаю и чего вообще спрашивать не следует». «Что ж поделать? Такая уж у меня манера общаться, спрашивать. Ну что ж, давай сменим тему, если тебя это так раздражает. Или вернемся к нашим дамам и вдохновим Ольгу на еще какую-нибудь сказку».
«Она, кажется, говорила, что про эту веселую семейку есть продолжение», — заметил Кантер.
«А тебе что, понравилось?»
«А вам нет?»
«Трудно сказать.
С одной стороны, смешно, а с другой, я все-таки отношусь к темным искусствам так, как должен относиться служитель закона. По старой привычке, наверное».
Кантер тут же снова вспомнил мэтрессу Морриган и спрятал улыбку, представив себе, как юный принц Шелар деловито перечисляет своей даме, внезапно обернувшейся демоном, какие именно статьи Уголовного кодекса она только что нарушила. Причем цитирует упомянутые статьи дословно, с указанием не только номеров, но также страниц и абзацев. Интересно, а знает ли он, что его благовоспитанный придворный маг тоже этими противозаконными чарами не брезгует, если ему что-то действительно нужно? Хотя насчет папы это почтенный мэтр, конечно, загнул, но какой из папы некромант? Он и магом-то был весьма скромным, мягко говоря. «Кантер», — сказал вдруг король, не дождавшись ответа, — «скажи мне по секрету. Вопрос, конечно, крайне нескромный, но все же для меня это важно». «Опять вопрос», — вздохнул Кантер. «Ну, валяйте». «Кира действительно счастлива или просто не хочет меня расстраивать?»
«Вы еще сомневаетесь? Неужели вы сами не чувствуете? Вы же ее любите, должны чувствовать».
«Возможно», — вздохнул в ответ король. «Но за столько лет у меня выработалась привычка сомневаться. Полезная привычка, учитывая, сколько разочарований мне пришлось пережить». «В данном случае она вам, похоже, только мешает. Не смейте сомневаться. Никогда, ни в коем случае, если вы любите, не убивайте любовь сомнениями. Они отравляют жизнь и лишают счастья. Уж лучше лишний раз разочароваться, чем вот так. Нет, правда, я серьезно. Из собственного опыта. И избавьте меня от ваших дурацких вопросов».
«Спасибо», — совершенно серьезно ответил король.
«А теперь давай действительно вернемся к нашим дамам. Надеюсь, они тоже завершили обсуждение своих дамских вопросов».
«А у ее величества бывают дамские вопросы?» Не удержался от иронии Кантер, который уже успел устыдиться своей патетической речи и сильно подозревал, что это его наглый внутренний голос воспользовался пьяной рассеянностью хозяина.
«Представь себе, несмотря на то, что она захламила мою... нашу спальню своим фамильным оружием, дамские вопросы ей тоже не чужды. Иначе о чем бы она могла разговаривать с Эльвирой так подолгу?»
«О мужчинах?» — незамедлительно предположил Кантер.
«О, разумеется, это и есть главный дамский вопрос. Ты разве не знал?»
«Знал. Хотя плохо себе представляю, что может сказать по этому поводу ее величество. В смысле, не верится, что она вообще станет об этом говорить».
«Ты плохо знаешь ее величество», — вздохнул король. «И скажи, ради всего святого, с чего ты решил, что она холодна? Или ты это придумал и нарочно мне сказал из вредности? Между прочим, это было одной из причин, вызвавших мои сомнения, за которые ты меня только что так вдохновенно стыдил».
«Нет», — Кантер качнул головой и невольно улыбнулся, вспомнив, как ее будущее величество приходило к нему за советом. «Это была чистая правда. И, если вы заметили, к другим мужчинам она до сих пор холодна, даже ко мне, что бывает редко. А вас она любит, и других объяснений здесь не требуется».
«Но за что?» — пожал плечами король, как бы обращаясь сам к себе или к звездному небу.
— «Неужели не за что?»
— «Не знаю. Мне часто перечисляли мои достоинства разные люди, в том числе женщины, но, на мой взгляд, за такие достоинства можно только уважать. Уважать, но не любить».
— «Да разве любят за что-то конкретное? Вы сами-то можете определить, за что вы полюбили Киру? Неужели за красивую фигуру и отвагу в битве? За что меня любит Ольга? Неужели за то же самое? А за что я ее люблю? Неужели из-за дурацкого колдовства, под которое мы с ней одновременно попали и которое закончилось к утру? Не ищите причин, не докапывайтесь до корней, не разбирайте любовь на составляющие, если не хотите ее потерять. Принимайте все как есть и наслаждайтесь счастьем, пока ничто вам не мешает. Что за манера все подвергать анализу? Вы не алхимик, случайно?»
«Пойдем», — засмеялся король, хотя Кантер вроде ничего смешного не сказал. И только когда король уже переступал порог, он случайно спьяну заглянул в него и понял причину неуместного смеха его величества. И как сразу не догадался. Три луны ходил, как дурак, у всех спрашивал. Ведь у Амарга луч не намного меньше.